Привет, друзья! С наступающими праздниками! Сразу мы стремительно с нашей трансляцией врываемся в вашу жизнь. Надеюсь, вы уже успели пропитаться рождественским, новогодним настроением. И мы начинаем с поздравления с Рождеством Христовым вас и наступающим Новым годом. И мы с вами к вам сегодня пришли с новой порцией рождественских фильмов. Надеюсь, что они вам понравятся и помогут как-то скрасить эти рождественские дни, не только скрасить, а Рождество и Новый год – это ведь такое время, когда мы вспоминаем рождение Спасителя, радуемся, подводим какие-то итоги года. В общем, это такое время, которое и веселое, и в то же время грустное иногда, потому что не все, что наполняло этот год, обязательно нас радовало. Но, тем не менее, это хорошая возможность для того, чтобы как-то встретиться с друзьями, пригласить к себе своих родных, как-то собраться в кругу семьи. В общем, такое вот и теплое семейное время, но опять же для тех, у кого этот год был наполнен не самыми радостными событиями, или, может быть, кто не может встретиться со своими родными, близкими, также, может быть, какая-то и грустиночка в этом всем присутствует. А фильмы, они помогают нам со своими чувствами разобраться, проговаривают истории, которые позволяют нам присоединиться или чужой радости, к чужому горю, и также понять лучше и то, что происходит с нами. Сегодня мы, постоянно ведущие этого проекта, Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, я Алексей Власихин. Представим вам 5 фильмов, и у нас есть еще один для вас подарочек, уже традиционный, для наших рождественских выпусков.
Да, расскажу, во-первых, что это не первая наша подборка рождественских фильмов, она уже была, поэтому наш сегодняшний стрим мы назвали «Еще больше рождественских фильмов, фильмов с рождественским настроением». Большой список, который сделали мы, плюс наши зрители, слушатели, мы обязательно опубликуем после этого эфира. Там очень-очень много фильмов. Сейчас мы докидываем еще 5. Вот, поэтому у вас явно будет что посмотреть и на несколько лет вперед. И сегодня мы обсудим 5 фильмов. И самый последний из них, в самом последнем из них будут действовать некие персонажи. Их там будет много. И мы хотим у вас спросить, какие это будут персонажи. Дам подсказку. Для того, чтобы сделать, создать самого известного из этих персонажей создателю, понадобилось зеленое пальто мамы и 2 шарика для пинг-понга.
Ого.
Да.
Интрига.
Да, ответ нужно написать в форме, какие персонажи, кто они будут действовать в нашем последнем фильме, который мы будем обсуждать. За это вы получите вот эту открытку рождественскую от нас, Алексея, мы ее подпишем.
С теплом наших сердец.
Да, вам отправим. И вот такую, даже вот такую деревянненькую штучку, это подставка для телефона, чтобы вы могли в следующем году смотреть раскадровку и все, что вам нравится.
Со своих телефонов и планшетов.
Нужно написать, какие персонажи в большом количестве будут представлены в нашем самом последнем фильме, 5-м. Чтобы сделать самого известного из них, понадобилось зеленое пальто мамы и 2 шарика для пинг-понга.
Ну, звучит прям так, как целый квест. Хотя ответ очень простой. И я думаю, что если у вас есть общее какое-то представление о рождественском кино, то вы сразу же безошибочно вспомните. Просто не постесняйтесь, не поленитесь, напишите нам, будет приятно увидеть от вас обратную связь, и очень приятно нам будет отправить нам свой небольшой подарочек, а вам, я очень надеюсь, будет приятно его получить. Какая-то такая будет у нас рождественская атмосфера, которая не покинет нас и уже после окончания рождественского сезона. Итак, сегодня, как мы сказали, 5 фильмов, да, и мы начнем с фильма, который...
С анимационного.
Да, с анимационного фильма, который непосредственно нас отсылает к поводу. Да, Рождество – это празднование рождения Спасителя. И мы в прошлом году тоже вспоминали фильмы, которые как так или иначе изображают саму сцену Рождества. И как выяснилось, вообще за весь мировой кинематограф, по крайней мере, то, что нам доступно, то, что мы сумели найти, по крайней мере, в Голливуде точно всего один был фильм, который именно только теме Рождества посвящен. Да, его мы обсуждали в прошлом году, и на него ссылочку мы вам тоже оставим. Вот, а сегодня хотим мы с вами поговорить об анимационном фильме, который рассказывает о Евангелие жизни Иисуса Христа, собственно, рождение которого мы в Рождество и празднуем. И этот фильм, он, мне кажется, очень хорошо подходит именно для Рождества, потому что это, ну, звучит как-то противоречиво. В общем, семейный фильм, да, про про Евангелие, про Иисуса Христа. Да? Это фильм «Чудотворец», анимационный фильм «Чудотворец», снятый в 2000 году. Причем одна из интересных особенностей этого фильма в том, что он такого англо-российского производства, ну, англо-российско-американского производства, потому что в его, для его создания пригласили российских мультипликаторов, да, ну вот, собственно, один из режиссеров этого фильма Станислав Соколов, вот, и с британской стороны Дерек Хайс, да, участвовал в создании этой картины. Вот, это действительно такой достаточно уникальный продукт, это не так много хороших полнометражных анимационных картин, которые бы рассказывали, ну, как на евангельские сюжеты, многие из них, ну, они скорее похожи на иллюстрации каких-то уроков воскресной школы, а нет, это здесь полноценный анимационный фильм, снятый очень серьезными мультипликаторами.
Да, это, получается, 2000 год, 2000 лет христианству, да? Британия собиралась как-то масштабно, видимо, это праздновать, пригласили священнослужителей из разных конфессий, которые были консультантами в фильме, и они все вместе сошлись на мнение, что куклы — это очень классный инструмент, потому что куклы — это не актеры, в них нет, ну, как бы не видно человеческих недостатков, так скажем, да, и, ну, они, ну, в них, это такие образные персонажи, да, и именно куклы — это можно передать, вот, например, кукла Иисуса, да, там человек, всегда есть актер, да, все будут потом обсуждать, подошел, не подошел, так выглядел, не так выглядел, а кукла — это такой очень классный инструмент со своей выразительностью, но можно через нее что-то вот такое передать, ну, сакральное, может быть, что-то такое удивительное. Ну, в общем, все сошлись на мнение, что очень классный, классный инструмент. И когда британцы приехали на Мосфильм для того, чтобы сотрудничать с нашими, они очень поразились, каких высот мы достигли именно в кукольной анимации. И вот этот вот совместный проект у них начался с Шекспира. Вот, они вместе сделали мультики по Шекспиру. И потом продолжился на «Чудотворце». И вот эти шекспировские актеры, потому что рядом со студией расположен знаменитый шекспировский Королевский театр, и все актеры, которые озвучивают мультик, это вот оттуда актеры, британские известные актеры, например, голос Суса — это Рэйф Файнс. Не буду говорить сейчас, кого он играет, самая известная его роль, потому что это этому мультику не подходит. Вот, да, Рэйф Файнс озвучивает Иисуса Христа, и очень много вот таких прям британских, классических, театральных и киноактеров в этом мультике принимают участие.
Кстати, знаешь, на каком языке вначале вышел этот мультик? Мультфильм. Ну, это анимационная картина.
На каком-то...
На валийском.
Угу.
Да, это забавно.
Да.
Было бы интересно послушать его, да, на валийском языке. Кстати, Файнс, он вряд ли может говорить по-валийски. Не знаю.
Угу.
Еще одна... Есть несколько таких забавных нюансов, связанных с производством картины. Ну, во-первых, правда, кукольная анимация, она как-то позволяет сохранить, ну, если угодно, какую-то иконичность, что ли, истории. То есть это сочетание реалистичности и в то же время какой-то чудесности, да, происходящей истории. Потому что куклы, они, с одной стороны, очень близко передают, могут передавать мимику реальных живых людей, и когда создается ощущение какой-то ну, реалистичности происходящего, то есть мир там изначально выглядит, ну, вот в 3D, не в смысле специального приема, а в том смысле, что это объемные фигурки. И интересно, что выбрана такая техника, когда какие-то происходят флешбеки, отсылки к событиям из жизни Христа, которые произошли раньше, чем повествование, которое мы видим, они как раз уже в такой более традиционной анимационной технике выполнены.
Еще они выбрали очень классный ход. По сути, все действие фильма, оно видится, увидено глазами девочки, маленького ребенка. Девочки Тамар, которая та самая дочка Иаира, это такой, ну, начальник там большой.
Да, знатный.
Знатный человек, да, у которого Христос исцелил дочку. Вот, даже воскресил, а не исцелил, да, и там еще больше масштаб. Да, вот, и вот эта девочка Тамар, она вот на протяжении всего фильма, она не Иисус первый появляется в кадре, а появляется именно Тамар, вот ее глазами.
Да, и все повествование от ее лица.
Мы смотрим.
Она главная действующая персонаж.
Да, и отсюда такой очень классный, трогательный, нежный такой язык, да, то есть это вот ребенок смотрит на Христа, по-детски его любит, по-детски им восхищается. Это, ну, тоже одна из находок фильма, мне кажется, удачная.
Да, интересно, что когда впервые пригласили российских мультипликаторов для того, чтобы изготовить, ну, какие-то макеты, да, вот эти первые куклы, которые будут играть в этом фильме, да, которые будут собственно говоря, там двигаться, изображать главных персонажей. Они вначале вылепили российские мультипликаторы куклу Иисуса Христа, и она такая получилась у них такой голубоглазый славянин. Ну, собственно говоря, это вот те представления, которые есть интуитивно, да, у каждого народа мы как-то Христа интуитивно, так сказать, окрашиваем свои оттенки. Вот, но консультанты-историки, которые были, нет-нет, все-таки Иисус был иудеем, и добавили ему кореглазости.
Там действительно, вроде бы, ну, мультипликация, да, казалось бы, что угодно налепить там, напридумывать.
Нет, да.
Здесь привлекли, в Иерусалим они ездили, снимали там фотографии всех, ну, этих мест, которые остались, там, деревья, ну, какую-то фактуру, города, селения, как выглядели. Есть еще в Израиле, да, крепости, остатки какой-то древней культуры, да, древнего Израиля, все они вот это сфотографировали, у них было миллион консультантов и из Иерусалима, из Лондона.
Да, подошли очень серьезно, да, подошли очень серьезно, поэтому действительно такой глубокий международный проект. И также, конечно, одна из привлекательных особенностей именно этого анимационного фильма про жизнь Иисуса Христа в том, что его можно смотреть именно с семьей, потому что сама техника анимации, она как-то подкупает детей. Вот я смотрел его с дочерью, и очень тоже этот мультфильм понравился. А в то же время все темы, которые там поднимаются, и события, которые описывают, это действительно без всяких купюр, да, там события из Евангелия, и они оставляют перед любым зрителем какие-то важные, сложные, но в то же время необходимые вопросы и какие-то вызовы для нашей жизни. Вот поэтому это действительно картина, которую можно посмотреть в кругу семьи, и в то же время она напомнит о, собственно, главных событиях Рождества и оставит вот те самые важные вопросы, задачи, которые Евангелие, собственно, перед нами и ставит. Поэтому рекомендуем вам в этом году в качестве такого рождественского фильма, мы рекомендуем вам «Чудотворца», анимационная картина 2000 года, режиссеры Дерек Хайс, Станислав Соколов. Пожалуйста, смотрите. И также напишите свою реакцию, понравился вам этот мультфильм или нет. Мне кажется, это очень-очень хорошая, очень достойная экранизация одного из, в этом смысле, сложнейших, наверное, произведений вот, Евангелия, библейской истории.
Угу. Следующий шаг посерьезнее.
Да, но мы напоминаем, что вы смотрите рождественский выпуск проекта «Раскадровка». Вот, а раз он рождественский, то мы сегодня, помимо того, что рекомендуем вам какие-то фильмы или анимационные картины для рождественского просмотра, мы также подготовили для вас подарочек еще раз. Озвучишь?
Да, открытка и подставка.
Вот, а я пока посмотрю, не прислали ли нам какие-то комментарии.
Для того, чтобы их получить, нужно ответить на вопрос. В пятом фильме мы будем обсуждать пятый фильм. Там будут действовать некие персонажи. Чтобы сделать самого известного из них, понадобилась зеленая большая подсказка. Зеленое пальто мамы и два шарика для пинг-понга. Какие персонажи будут в большом количестве присутствовать, действовать в последнем фильме нашей подборки, в пятом. А мы переходим ко второму. И это фильм Ингмара Бергмана «Фанни и Александр».
Да, отличная
картина. Наверное, некоторые удивились.
Да почему? Ну, кстати, этот вот, помимо того, что он вообще во многих традиционных рождественских подборках этот фильм присутствует, я бы даже сказал, телевизионный сериал. Да, потому что изначально Бергман снял именно телевизионный сериал. И в таком формате именно и хотел, чтобы его смотрели. Да, вот такой четырехсерийный фильм. Четырехсерийный телесериал. Также один из наших зрителей в том году еще посоветовал его в качестве рождественского просмотра. И действительно, этот фильм, он начинается с Рождества, заканчивается Пасхой, да, события в этом фильме. И он касается многих действительно рождественских тем. Это тема семьи, тема детства, какое-то ожидание праздника.
Какой-то фантасмагории.
Фантасмагории, да. Вот этого состояния, когда ты еще до конца не можешь провести четкую границу между вымыслом и реальностью. Да и вообще вопросы все о том, что такое реальность и что такое чудо. Вот эти все вещи, они... И конечно же, тут как в хорошей сказке присутствуют и драконы, с которыми можно сразиться, и как в хорошей сказке можно их и победить.
Это, Этот фильм очень зрелого уже Бергмана, известного уже, получившего славу и все такое, уже там 60 ему лет было или сколько. Вот, и это самые грандиозные съемки Бергмана с точки зрения денег, съемочного времени, количества актеров, декораций.
Это, по-моему, его последняя такая художественная работа.
Вот, и...
После этого там, по-моему, такое документальное что-то было.
Ну, это, конечно, долго снимали, ну, долго в рамках кинопроцесса, это 7 месяцев они снимали. Вот, и действительно там огромный декорация, огромный сценарий, большое количество актеров, мест, все вот это было прям как опус магнум, да, то есть что такое, это мой последний фильм, это вот окончательное высказывание, которое я хочу сделать.
Да, в то же время очень нетипичное для Бергмана кино, в том смысле, что он, ну, как-то прославился фильмами, в которых... Такой очень аскетичный, очень минималистичный язык.
Здесь прям ух.
А здесь буйство красок.
Плюс смешение жанров. Это и сказка, и фантасмагория, и комедия, и фарс, и трагедия, и драма. То есть все вместе.
Да, жанр, по-моему, да, мне кажется, в этом смысле трудно определить. Ну, разве что не комедия, да, может быть. Хотя комедийные моменты там тоже присутствуют. Это такой, да, семейная сага, в которой мы видим Рождество, главные герои, они вынесены в название этого кинопроекта, Фанни и Александр, брат и сестра из семьи Эгдалей, да, шведская семья в начале 20 века, и имеющие отношение к театру, да, и в этом фильме две этих темы, тема театра, тема вот, искусства вообще, тема вымысла, иллюзии, а тема семьи – это, пожалуй, две самые главных составляющие. Они очень тесно переплетаются. И многие считают, что этот фильм во многом, этот телесериал во многом автобиографичен. Собственно говоря, вот этот самый Александр и какие-то его события из его жизни в этом сериале пересекаются с тем, что было в жизни самого Бергмана. Вот, и какой-то религиозный отец с очень жесткими, деспотичными какими-то правилами. Очарование с детства театром, миром иллюзии. Вот это все в этом телесериале присутствует. И действительно, он, в нем есть что-то подлинно рождественское, в том смысле, какая-то вот эта атмосфера, когда грань между реальностью и умыслом стирается, когда вот что-то в нем есть от щелкунчика, да, столкновения и с иллюзией, и в то же время с какими-то, не знаю, вызовами, угрозами, да, вот те самые драконы. Ну, в общем, действительно, это очень такой интересный, на мой взгляд, действительно рождественский фильм. Очень мне понравился, я вот сейчас, готовясь к передаче, пересматривал некоторые эпизоды, там, целиком, да, пересмотреть еще не успел. Многие люди, кстати, каждый год пересматривают его в обязательном порядке, да, как традиция, потому что это и дань уважения великому режиссеру. И действительно, фильм по атмосфере очень рождественский. Там вот эти все обычаи рождественские, да, скандинавские, показаны очень ярко. И вообще он очень красочный. В нем он как будто бы вот все эти рождественские краски, которые обычно выкручены, да, в праздничный сезон, там тоже выкручены. Все это есть. Итак, вот мы видим двух главных героев, этих молодых детишек, да, брата и сестру, у которых умирает отец, мать выходит замуж за епископа там, лютеранской церкви, который выглядит очень таким надежным и таким порядочным человеком, вот, оказывается настоящим тираном и деспотом. Вот, и за этим следует какая-то история их злоключений в его доме, и избавления от его тирании, да, таким, можно сказать, почти чудесным рождественским образом. Вот, и какой-то хэппи-энд. Да. И здесь, ну, рассказывая какие-то основные перипетии сюжета, я не думаю, что в этом есть какие-то спойлеры, потому что фильм не об этом.
В ощущениях, впечатлениях, в какой-то... Ну, он такой...
Он завораживает, да. Он поглощает, и действительно не можешь от него оторваться. И он как-то в нем сочетается реализм и сказка очень, очень необычным образом. Да, и здесь вот еще раз говорю, несколько таких тем, вот этот сон и явь. И я думаю, что это одно из важных мотивов в творчестве самого Бергмана и вообще многих режиссеров, которые задают себе вопрос о роли кино, роли искусства, потому что кино – это не просто, и любое искусство, оно несет в себе элемент вымысла, иллюзии, да, оно создает какую-то реальность, кажется, дополнительную реальность, хотя При этом возникает вопрос, не является ли вся наша жизнь каким-то образом вот этой самой вымыслом, реальностью. Вот. А в кино, в театре, в телевидении эти все вопросы, они стоят еще острее. И для, ну, оказываясь внутри миров, которые перед нами рисуют известные режиссеры, действительно задаемся вопросом, а где вообще тут вот граница между тем и этим. Вот. А тут еще детское это ощущение, да, поймано очень хорошо, потому что в детстве действительно ты как-то не можешь... Эту, даже не то, чтобы не можешь, не хочешь четко провести грань между реальностью и вымыслом. И вот Бергман как будто бы, ну, показывает, что режиссер – это такой выросший ребенок, который отказывается жить по условиям уже взрослого мира и хочет вот эту способность иллюзий как-то побеждать, преодолевать вызов вот этой самой суровой реальной жизни – как-то пытается это сохранить. Вот здесь еще очень важно, что события фильма происходят в самом начале 20 века, перед Первой мировой войной. И, конечно же, Герман, когда снимал этот фильм, он уже снимал это ближе к нашему времени, уже вот после военной Европе, которая пережила и Первую, и Вторую мировую войны. Но главные персонажи в этом фильме этого еще не знают, хотя вот это предчувствие каких-то грядущих потрясений, изменений, оно как будто бы здесь есть. Оно как будто бы здесь есть.
Ну да, много именно вот Гофмана и Диккенса. Герман говорит, что сам опирался именно на них, потому что...
И Гамлета.
Да, Гофман и Диккенс, они писали вроде бы детские истории, да, но они несколько зловещие.
Да, у них есть тревожность.
Да, что-то такое, вот как детство, как что-то такое и хрупкое тоже одновременно, что-то волшебное, одновременно хрупкое, вот, потому что в том же «Щелкунчике», в произведениях Диккенса есть много трагедии, печали, тревожности, да, наравне с волшебством, да, и здесь прямо вот эта атмосфера Диккенса, Гофмана чувствуется, как и Шекспир.
Да, и Бергман противопоставляет этой тревожности вот этому бушующему хаотичному миру именно в этом телесериале две таких гавани, два убежища. Это мир театра, ну, в данном случае вообще мир искусства, наверное, да, и мир семьи. И в начале самого фильма отец Фани Александра произносит речь о том, что театр – это такой маленький мир, который спасает нас от мира большого. И он как бы изображает большой мир и учит нас в этом мире выживать. А в конце самого телесериала дядя вот главных героев, Густав, он произносит речь, в которой восхваляет семью, как некое тоже место, убежище, где можем просто радоваться жизни. И там очень интересно, он слова произносит, там, да, приходит смерть. Приходит какое-то разрушение, и мы не знаем, у нас нет инструментов для того, чтобы мир понять, для того, чтобы нам полностью его объяснить. Но мы можем радоваться каким-то маленьким вещам, мы можем радоваться своей семье, там, вкусной вот этой идее, вот, какому-то празднику семейному, который у нас есть. И это то, что спасает нас, это то, что дает нам силы продержаться перед вот этим злым, жестоким миром, который находится за пределами этого маленького мирка и как бы хочет его поглотить. Очень такое размышление, пересекающееся с мотивами одной тоже из загадочных и необычных книг Библии, книга «Экклезиаста», там, где тоже главный герой говорит о том, что мир, правда, не очень понятен нам, мы действительно не можем в нем разобраться, слишком много происходит событий, которых, ну, трагических, непонятных, необъяснимых, но мы можем радоваться тому, что у нас есть сейчас. И вот эта радость тем простым, небольшим, маленьким вещам, которые есть у нас, она позволяет нам пережить, да, как-то пройти через болезненные, очень неприятные события и дает нам способность как-то закрепиться, напоминает нам о том, что есть что-то большее, чем вот это зло, которое пытается нас разрушить. И вот за это, вот эти маленькие хорошие вещи, как не странно, они как раз и оказываются воротами в какой-то больший светлый мир. Они как раз и дают ощущение, что есть смысл, да, есть радость, есть добро, и победа добра возможна. Да, и вот это все... При этом фильм не является каким-то таким наивно, в смысле, триумфалистским. Там есть очень важный эпизод, когда в самом конце уже тоже телесериала мы видим, что вот этот Александра с его богатым воображением преследует не только образы его отца и каких-то хороших вещей, которые наполняли его жизнь, но и образ этого отчима-тирана тоже остается с ним, потому что вот эта травма, она, ну, так быстро не проходит и так быстро не излечивается. Но, тем не менее, общая атмосфера – это, конечно, того, что вот этот театр с его, и эта семья, вот эти два маленьких мира, они способны дать главным героям какую-то точку опоры, способны научить их радоваться тому, что есть у них сейчас, держаться друг за друга и вот в этой взаимной поддержке находить какой-то источник силы и опоры. И мне кажется, это очень важная, очень красивая мысль.
Напомним про конкурс.
Да.
Мы сегодня разыгрываем рождественские призы от Раскадровки и Теос Медиа. Это вот
уже
такая
открыточка
и подставка для телефона. Получит ее тот, кто ответит, какие персонажи будут действовать в пятом фильме, который мы будем обсуждать. Мы обсудили уже два фильма. Будем в пять обсуждать. А сейчас у вас есть еще время написать про этих персонажей. Подсказка. Самого известного из них создали при помощи зеленого пальто мамы и двух шариков для пинг-понга. Нужно назвать, какие персонажи будут действовать в самом последнем фильме, который мы будем обсуждать. Их там будет много, они веселые. Вот, так что пишите ваши варианты. На самом деле, тут я видел несколько комментариев не с ответом, но, например, с наступающим Рождеством, где оставим ссылки. Ссылки оставим в группе в нашей. Мы каждый год это делаем.
ВКонтакте, в Фейсбуке.
Да, вот мы пишем список большой фильмов, которые в прошлом году мы делали подборку. Наши зрители и слушатели накидывали нам огромнейшую просто подборку.
За что мы очень благодарны. Фильмов, да, кстати, да. Вы и сейчас можете тоже писать, какие вы фильмы,
да,
считаете
какие
рождественскими.
Вы фильмы смотрите в
Рождество. Могут быть очень неожиданные ответы. У разных людей разные ассоциации.
Угу. В общем, ждем ваших ответов, ждем ваших списков рождественских фильмов. Пишите, мы видим все комментарии. А у нас третий фильм в списке – это фильм «Встреть меня в Сент-Луисе».
Да, мы решили так, что у нас будет какой-то фильм про непосредственно про Рождество, это «Чудотворец». Вот, что-то тоже из советов наших зрителей, это Фанни Александр. Вот, и что-то из такой классической голливудской классики, рождественской. Вот, у нас было
«Это замечательная жизнь».
«Это замечательная жизнь», да, в прошлом году. А в этом году у нас «Встреть меня в Сент-Луисе». Фильм 1944 года, режиссер Винсент Минелли.
И, конечно, роль Джуди Гарланд.
Да, Джуди Гарланд.
На,
да,
этом фильме они познакомились, и у них родилась дочь Лайза Минелли.
Да, ну и, собственно, знаменитая фильма «Have Yourself a Merry Little Christmas». Вот она именно в этом фильме исполняется, Джуди Гарланд. Именно ее исполнение, оно становится таким иконичным. И по ее исполнению эта песня, в общем, начинает завоевывать аудиторию, завоевывать сердца. Это такой действительно классический рождественский фильм. Я бы так сказал, это классический... Если брать российскую традицию, новогодний фильм, да, потому что...
Фильм-концерт. Вот у нас такой есть с Гурченко, вот эти вот «Бьют часы», там все вот эти песенки. Фильм-концерт, в общем, у нас тоже таких довольно много в советские времена выходило. Вот, так что понятен,
да,
жанр.
Да, мюзикл, да, фильм-концерт, да. Фильм, который является чистым эскапизмом, да, 44-й год, напоминаю.
Разгар Второй мировой войны.
Вот, да, и понятно, что в такие минуты кинематограф, он выполняет ту самую функцию, ну, побега, да, куда человек может из своей суровой, жестокой реальности сбежать в какой-то мир, в котором красиво, в котором все люди красивые поют. Да, еще мир изображается до событий Второй мировой войны, по-моему, даже до событий Первой мировой,
да,
войны.
1904, да, 1904,
да, самое начало 20 века, то есть это Америка еще до вот этих всех потрясений. Вот, и я так и не случайно, наверное, создатели этого фильма предлагают нам в эту эпоху сбежать, как такое еще, такая маленькая, можно сказать, доиндустриальная Америка. События происходят в небольшом городке Сент-Луис. И мы видим большое семейство, вот, семейство Смитов, фамилия тоже такая, одна из самых распространенных. Джуди Гарланд играет Эстер, одну из дочерей вот в этом семействе. Там старшая ее сестра, она вот все собирается уже выйти замуж, и сама Эстер, тоже эти все влюбленности, детки, которые тоже в ночь перед Рождеством коледуют, собирая какие-то конфеты у своих соседей и закидывая там там еще не было рулонов туалетной бумаги, но тоже они какие-то пытаются тоже подстроить пакости вот, для своих соседей. В общем, ну, это такие милые шутки, которые вот именно характеризуют жизнь таких небольших городков, где все примерно друг друга знают, и никто ни от кого каких-то серьезных гадостей и подлостей не ждет. Вот такой мир, но в этот уютный мир врывается, казалось бы, хорошая новость. На главе этого семейства предлагают повышение, предлагают переехать в Нью-Йорк и там уже занять следующую ступень, такую существенную в карьерной лестнице.
И побросать всю эту маленькую жизнь.
Да, и вот уехать из этой маленькой провинциальной жизни, уехать в какой-то большой город. Во многих фильмах это могло бы стать наоборот историей такого успеха, да, преодоления. Но для поколения, наверное, американцев вот, 40-х, да, впрочем, может быть и сейчас... Это иногда кажется, да, разрывом с миром этих маленьких уютных городков. Вот. И здесь, собственно говоря, и глава семейства, ну, прежде всего он принимает это решение, да, хотя вроде бы он такой не центральный персонаж всей этой истории, но именно ему предстоит вместе со своей семьей выбрать между вот этим, может быть, более богатым будущим, но в котором не будет вот этой теплоты и уюта. И миром, где есть старые друзья, миром, где все друг друга знают, миром, где ты заходишь...
Соседским
миром, миром, в котором ты заходишь в магазин, и говорят, вам как обычно. Да, вот это все то, что мы знаем по фильмам про маленькие американские городки. Хотя потом уже, конечно, был «Твин Пикс», и некоторые другие, которые показали, что именно в этих маленьких городках все самое страшное. Самое страшное таится, там очень странные дела. Да, то есть куда ни поверни, там все какие-то чудища, инопланетяне и всякая другая нечисть вылазит. Но это уже более поздняя история. И правда, в этот фильм он, наверное, и берет вот это какой-то... Ну, конечно, замечательные музыкальные композиции, там помимо «Have Yourself a Little Emerald Christmas» и «The Trolley Song», «The Boy Next Door». То есть вот эти фильмы, которые стали... песни, которые стали классикой... Но, да, и помимо вот этой музыкальной составляющей, конечно, там Джуди Гарланд, которая замечательно поет, есть вот эта как бы ностальгия, достаточно хорошо схваченная, которая есть, наверное, у каждого из нас.
Это ностальгия по мирной жизни, кстати, в том числе.
Ностальгия по мирной жизни, да. Ностальгия по жизни, да, без потрясений, без вот этих каких-то ненужных битв, хоть там в данном случае индустриальных, да, и там... военных каких-то событий. Жизнь, где вот все как-то предсказуемо и поэтому хорошо и надежно. Да, где вот есть какая-то надежность, основательность, это вот тоска. И где-то по миру детства, да, где там деревья были большими и все прочее. По миру, где вот самыми главными, там, не знаю, испытаниями это, и самыми главными ужасами это страх перед тем, там, не знаю, позвонит ли какой-то ухажер. И также страх перед каким-то загадочным соседом, у которого лающая собака. Что страх в ночь сочельника прийти к нему и тоже, так сказать, напугать его, показывая храбрость перед своими друзьями. Вот такие самые главные вызовы, вот самые главные угрозы. И, в принципе, не будет тут тоже спойлером сказать, что, в общем, глава семейства делает выбор в пользу семьи и семейных ценностей. Да, как бы сейчас это иногда чуть-чуть, так сказать, сама фраза не была уже затерта в каких-то официальных фразах. Но, тем не менее, да, фильм очень теплый, он уютный, он как домашние тапочки, он как плед, да, он как стакан горячего чая с медом.
Ну вот, да, отвлекали людей как могли, значит, от страшных страниц истории, там, может быть, нужно другое кино.
А здесь вот опять, здесь как вот у фильма Бергмана, который мы вспоминали, вот эта укорененность... в маленькие теплые вещи, она и зачастую дает способность справляться с какими-то, ну, вызовами. То есть она дает вот это ощущение, ради чего все это. Вот у Клайва Стейпла Льюиса он, есть знаменитая цитата, он говорит, что, конечно, если в таких больших категориях формулировать, в чем главная задача государства, там это и там экономическая политика, там и какие-то защита границ и прочие все вещи. Но есть где-то более простой и понятный язык. Это вот главная задача государства в том, чтобы люди могли приходить домой. Там, да, вот я не помню точно его формулировки, но вот смысл такой, чтобы вот была вот эта маленькая, спокойная, защищенная жизнь. И я думаю, это то, что, ну, действительно, действительно важно. Вот в эти моменты потрясений кажется, что способность вот, ухватиться за какие-то... Важно, и даже не то, чтобы, когда я говорю «хватиться», как будто бы здесь не вопрос в том, что они как-то где-то растут, просто хватайся. Это то, что нужно ценить, и именно когда мы это ценим, когда мы это выделяем в своей жизни, это и становится точками опоры. То есть это то, что мы создаем, и вот это же, что мы создаем своей любовью, вниманием и заботой, это то же, что, за что мы можем зацепиться, что не дает нам расчеловечиться, что позволяет нам как-то преодолевать вызовы и трудности, ну, по-другому, с надеждой. Потому что тогда мы видим, ради чего все. Потому что мы это вот если теряем, это измерение, ради чего все, только тогда и, мне кажется, происходит что-то страшное, необратимое в нашей душе. И вот... Этот фильм «Встреть меня, сын Луис», и несмотря на всю свою внешнюю простоту и наивность какую-то, да, и действительно очень наивно снят, очень наивно сделан. Мне кажется, так сейчас мы уже не умеем. Мы вот, пройдя через все, уже...
Цириками стали.
Да, ну как-то да. Мы, я имею в виду, как даже...
Так наивно, с такой какой-то радостью описать простые...
Наверное, не сможем. Именно так, наверное, не сможем. Но поэтому вот эти старые фильмы, они не теряют свои ценности. Да, это... определенные...
И забавно, что все это на декорациях.
Да, да, все.
Студийный павильон.
Да, да, триколор, вот эти, да, все краски очень яркие.
Как бы неестественно, да, то есть все вот павильонные съемки, да, эти наряды, там, начало 20 века, да.
Смешные. Это причем, ну, еще, да. Америка начала 20 века, такая слегка провинциальная, и поэтому такая похожая на какой-то торт, да.
Что искренним, да, может получиться из такой вроде бы, из такого набора, да, где вот просто все такое павильонно-студийное, получается.
Да, что-то получается. Да, напоминаем, что с вами проект «Раскадровка», и мы пытаемся создать и помочь вам создать рождественское новогоднее настроение с помощью тех фильмов, которые мы рекомендуем и обсуждаем сегодня. Мы говорили уже о фильме «Мультипликационном чудотворец» Фанни Александр Бергмана, вот «Встреть меня в Сент-Луисе». И следующая картина, о которой мы хотим поговорить, это как раз попытка поговорить о Рождестве уже на совершенно современном языке. Фильм «Рождество опять» 2014 года. Очень камерный, очень... абсолютно мамблкоровский фильм. То есть фильм, в котором кажется, что ничего не происходит. В котором события ограничены, ну не знаю, там, фактически одной улицей в Бруклине. Фильм рассказывает о продавце новогодних рождественских елок. Да, буквально несколько дней из его жизни.
Ну да, это дебют режиссера, 30-летний режиссер Чарльз Покел.
Там чуть ли не у друзей собрали деньги на съемку фильма.
Да, да, вот.
Это такая классическая, да, драматургия. Меня фильм совершенно очаровал.
Да, и снимали, ну,
ты,
там...
наверное, догадаюсь, я вообще люблю такие фильмы.
Снимали задешево.
Ты обычно не любишь такие фильмы.
На 16-миллиметровую камеру в Бруклинском районе Гринпойнт за несколько дней. Но круто, что помимо Чехова, которого очень любит автор и режиссер, автор сценария...
А Чарльз Покел, да, или Покел, не знаю, как правильно ударение.
Там еще звучит постоянно, я еще не понимала, что это такое, почему так странно звучит музыка. Тебе не показалось, что она странная?
Ну, как будто бы из радиоприемника.
Да, это не радиоприемник, это Terminvox. Да, это инструмент электронной музыки. Лев Термен его сделал, наш тоже русский. А это типа прадед электронной музыки. Вот этот Terminvox, ну, что-то типа синтезатора. Ну, в общем, такое, прадед синтезатора. И это колыбельная Чайковского, сыгранная на Terminvox. Вот.
Да.
И есть там пересечение с Чеховым, да, про маленького такого человека.
Пример того, как можно делать хорошее кино за небольшие деньги.
Ну, парень, наш главный герой, которого мы большей частью наблюдаем, он продает елки, как мы уже сказали, каждый год. Это не первый его год, не первое Рождество, он работает. И так слегка мы догадываемся, что там с ним происходило. Вроде бы была у него девушка какая-то, наверное, они расстались. Каждый спрашивает, а где вот она? А где тут была такая классная девушка в прошлом году? А где она? Ну, нету ее, да? У него есть адвент-календарь, в котором вместо шоколадок, вот он окошечки открывает.
Лекарства.
Лежат, ну, типа антидепрессанты или другие какие-то лекарства.
Ну, не вот. Знаю, лекарства, может, витамин, непонятно.
Да, и самое классное...
Все равно грустно.
Рецензию, которую я читала на этот фильм, он говорит, это вот такой фильм, как если бы, например, вот Женя Лукашин из «Иронии судьбы» не поехал бы ни в какой Петербург, не уехал бы, в самолет бы не посадили, он бы так женился на своей там Гале или каком-то. Ну, в общем, ребенка в один дом никто бы не оставил дома, взял бы с собой, куда мы там поехали. Ну, в общем, это вот все такое, если бы чудо не случилось, все, на чем построены обычные рождественские новогодние фильмы, это на каком-то перевороте, чуде, на каких-то странных обстоятельствах, которые куда-то не так пошли. А вот это вот ничего не случилось. Как бы все шло своей дорогой.
Ну, в самом-то фильме случается.
Своим чередом.
Кстати, интересно, что парня зовут Ноэль. Ноэль – это по-французски есть Рождество.
Угу.
И там это чуть-чуть обыгрывается даже где-то в фильме. Он действительно, да, это образ совершенно противоположным какому-то вот, не знаю, успешному человеку, как обычно он изображается. Да? Вот парень живет, у него он в незимнее время занимается строительством домов. Ну, видимо, такой вот не самой высокой квалификации рабочий. Абсолютно видно, что он человек такой, прямо скажем, небогатый. Вот в этот рождественский сезон он вообще живет в трейлере, чтобы прямо на этой улице и продавать. У него есть один сменщик, они так по сменам работают. Но кажется, что он действительно как-то... Он любит свою работу. Он относится к ней хорошо, с теплом. Он действительно хочет таким... Где-то его в одно место, где он приходит помочь установить эту елку, его спрашивают, а вы как-то вот работаете на Деда Мороза? Ну, на Санта-Клауса, в смысле. Он говорит, мы с ним коллеги. Да, и он каким-то образом действительно вот в своем каком-то этом добродушии, радушии, да, с которым он занимается своей работой, он несет это самое рождественское какое-то настроение, рождественское чудо. Может быть, потому что он иногда помогает устанавливать эти елки, привозит их в дома людей. И при этом мы видим, там один из эпизодов в фильме, который очень грустно, он выходит из счастливой семьи, где помогал поставить елку, он выходит и плачет. То есть это парень серьезный, да, видно, что для него расставание с девушкой – это травма, это трагедия. И в самом-то фильме происходит вот такое очень интересно. Это, с одной стороны, какое-то рождественское чудо, если угодно, но абсолютно рассказанное не чудесным языком. Он помогает одной девушке, которая то ли напилась, то ли что-то, не знаю, от какой-то усталости. В общем, она прям заснула на скамейке зимой. И он просто ее приводит в свой трейлер, чтобы она
отогрелась
и чтобы ее там...
А то бездомная уже покушалась на ее телефон.
Да-да-да. Чтобы, в общем, просто как-то, да, она потом могла безопасно вернуться домой. Вот. И вот между ними такое пробегает искра. И мы-то, кстати, из фильма и до конца непонятно, будет ли у этой искры продолжение.
Нет.
Ну что нет-то? Чего ты сразу нет? Вот нет тебе какого-то рождественского, не знаю, задора, что ли?
Нет, ну в этом хорошо.
То есть, в смысле, нет, там нет очевидного «да», но и нет очевидного «нет», есть легкая надежда. Но, тем не менее, все равно какое-то есть что-то очень теплое в плане отношения режиссера вот к этому парню, которого он показывает. То есть, в этом фильме есть теплота, есть любовь. Да, и это, может быть, действительно язык вот этого мамбокора, это тот язык, как где-то я прочитал один пост буквально сегодня утром у одного священника, он написал, что мы сегодня живем время, когда люди не могут сказать друг другу «я люблю тебя» без ерничания, как-то не обыгрывая это, не кривляясь. Может быть, да, нам трудно удается сейчас пафосные вещи,
я думаю,
но здесь... Эта вот интонация удается. Знаешь, я вот буквально недавно там посмотрел еще один фильм «Отзу» и нашел комментарий. Есть один, значит, известный кинокритик, который писал о фильмах «Отзу», и вот у меня есть там цитата. Вот в фильмах «Отзу» тоже кажется, что ничего особенного не происходит. Да, тоже какие-то...
Это классика японского кинематографа. Да.
Ну, «Токийская повесть», самый известный его фильм. Так вот, он интересно говорит, вот этот, описывая фильмы «Отзу», я думаю, что это описание подходит и к фильму «Рождество опять». Он говорит, в фильмах «Отзу» он принимать людей тогда, когда они ничего особенного не делают... Между моментами, когда они принимают какие-то важные решения, это значит принять их души. И в фильмах «Отзу» вот это принятие носит такой всеобъемлющий космический характер. Это такое подлинное, настоящее такое космическое объятие, он говорит. И, конечно, «Отзу» это достигает каких-то совершенно поразительных вершин. Непонятно, как он вообще это сумел сделать. И здесь тоже мы видим жизнь очень незаметного, очень простого парня, между какими-то, кажется, значимыми событиями в его жизни, но показан он с такой теплотой, вот этим, с таким принятием, что, правда, фильм, ну, он оставляет какое-то чувство, какое-то очень теплое, да, очень теплое в душе. Ну, прям, да, мне кажется, молодец, молодцы.
Практически, или, может, 10-минутная сцена, как распускается чай в виде цветка в горячей воде.
Ну, такие, знаете, зеленый, да, чай в такие шарики сворачивают, да, и...
Вот, и это что-то удивительно. Ну, то есть, как бы, столько времени, какой-то простой такой вещи, как чай, что чай зеленый никто не видел. А тут-то какой-то такой, они вдвоем там смотрят на этот чай, он для них это такое подлинное чудо. Это вот что-то такое, да? Ну, то есть, Рождество вроде бы рядовой праздник, который наступает каждый год, но при этом вот вдруг ты себе, когда-то вдруг к чему-то такому присмотришься, и ты буквально оказываешься в каком-то таком, ну, что ли, то, что каждый год удивительно. Ну, не то, что удивительно, по-теплому как-то, волшебно в любом случае, там, ну, что-то такое с тобой все равно происходит. Хотя, казалось бы, вот оно, каждый год, сколько тебе уже лет, там, это Рождество.
Так, угадал ли кто-нибудь из наших зрителей?
Да, нам надо быстро решить, есть ли у нас кто-нибудь.
Потому что сейчас мы будем говорить о последнем фильме, а нам вот как говорить, если никто не отгадал?
Так, ну давайте, давайте так сделаем. Значит, пока нет победителя, давайте в комментариях тогда напишите, пожалуйста, свой список фильмов рождественских, которые вы смотрите каждый год. И самый первый комментарий мы наградим призом, а все остальные разошлем открытки. В общем, пишите, пишите ваши списки. И самому первому, самому подробному комментарию мы пришлем от нас подарок.
Хорошо. Вот, а последний фильм, который мы хотели обсудить, в котором герои сделаны из маминого пальто и пинболговых шариков, это, конечно же, рождественская песня Маппетов.
Да, это Кермит. Кермит вон на картинке. Сделан из маминого пальто и шариков. И да, мы про Маппетов будем говорить. Вернее, про их версию рождественской сказки.
Да, режиссер Брайан Хенсон. Это действительно, потому что, наверное, в каждое Рождество нужно выбирать какую-то хотя бы одну экранизацию Диккенса, его рождественской повести. В прошлом году мы говорили о рождественском гимне 1951 года Брайана Херста. И в этом году мы решили поговорить о Маппетах. И вот тоже, кстати, интересно, некоторые считают именно рождественскую песнь Маппетов, несмотря на то, что это кукольный фильм. Ну, Маппеты – известные персонажи, да, там, с их участием много всего было интересного снято. Ну, конечно, они больше всего популярны именно для среди западной аудитории. У нас им известны меньше. А там, ну, целое поколение людей выросло на этих историях, на этих героях. Так вот, многие считают, что «Рождественская песнь Маппетов» – это лучшая экранизация Диккенса. Не знаю, согласишься ты или нет.
Да, но она какое-то другое измерение.
Она классная, да. Да, в ней есть вот эта какая-то абсурдность, вот эта разудаль, которая, возможно, благодаря кукольным
ставкам, ну, да, персонажам.
Кукольным персонажам, вот эта вся какая-то дурашливость, и в то же время есть и, ну, какая-то теплота, домашность. Это не какие-то промышленно сделанные куклы. Там действительно они сделаны из, не знаю,
руками.
Маминых пальто, да, вот я бы так сказал. В них есть это прикосновение уюта.
Или там характеристика Скруджа, да, мы все знаем, что Скрудж такой противный человек, там про него овощи поют, что мы не любим Скруджа. Но все не любят овощи, а овощи не любят Скруджа. Это вообще просто куда уж противнее человек.
Причем здесь его, Скруджа играет ни много ни мало Майкл Кейн, да, один из главных, не знаю, британских актеров современности. Действительно играет очень хорошо, да, и в этом фильме есть, я не могу, конечно, оценить, не могу назвать там прям, что я там изучил все экранизации рождественской повести, но есть, да, действительно в нем это и сказочность, и какая-то вот теплота, душевность, гуманизм, да, внимание к людям, которые, ну, не знаю, там, которые нуждаются в нашей заботе, которые бедные или которые больные. Вот есть какой-то вот этот... Собственно говоря, Диккенс создал такие каноны с празднования современного Рождества с этой всей темой.
Потому что очень переживал, что из Британии уходит Рождество из-за промышленной революции и, ну, прочих там вещей. Он очень переживал, что праздник забывается, уходит, и англичане перестанут его праздновать. И вложил в эту книжку и социальное какое-то послание, и при этом вот какую-то... Создал Рождество заново.
Да, и у Диккенса Рождество – это две вещи. Это милосердие и это такое семейно-дружественное веселое застолье. И вот эти оба компонента, они у Маппетов, в рождественской песне Маппетов, выполнены абсолютно чудесно. Поэтому, если еще раз хотите напомнить себе о важности теплоты, милосердия и прочих вещей, то рождественская песня Маппетов – то, что нужно. Спасибо.
Ждем ваши списки.
Ждем ваши списки. Да, мы сегодня поговорили о 5 фильмах. Мы список их обязательно, конечно же, прикрепим вот в комментариях к нашей трансляции. Спасибо вам. С Рождеством Христовым, с Новым годом. Мира, счастья, благополучия вам и вашим семьям.